«Погоди, девочка!» Мак Акциум внезапно схватился за сердце. «Что-то жуткое творится сейчас в Хвалине!» Они шли вместе уже второй день. Несмотря на истощенность Тави, Акциуму удалось каким-то образом добавить ей сил, причем не самоедским, привычным ей способом. Наверное, ближе всего, казалось бы, простонародное воздухом закусило.
Придорожных трактиров Акциум не избегал тоже.
И почему-то ни у кого не возникло даже и мысли потребовать с него денег за снедь. Правда, предложение Тави добыть лошадей он после некоторого разумения и с явным сожалением отверг. Я сперва тоже хотел. Но на лошадях нас быстрее найдут. То есть если мы поедем верхами, непонятно, сказал он. Радуга умеет видеть. У них своеобразные инструменты. Вот как этот, с лошадьми, например. Недейственные, нельзя не согласиться. Пути Акциум старательно избегал магии. Кроме лишь самой необходимой. Оно и понятно, нет вернее способа отыскать чародея, чем по творимой им волшбе. Куда они идут и что станут делать в Мелине, он не говорил. Впрочем, пока что Тави было не до страшных россказней об ужасных опасностях, которым якобы подвергается мир. Мир подвергался этим опасностям с унылым постоянством. Однако ж ничего, переживал. Сожженные дотла города отстраивались. Под корень истребленные было землевладельцы вновь поднимали застоявшиеся пашни. Так случалось каждый раз. Густая человеческая кровь одолевала. Другим, правда, везло меньше. Они исчезали, отчаянно сопротивляясь, выкрикивая страшные проклятия победителям. Проклятия, которые не исполнялись. Побежденные уходили. Где-то в тайных криптах, лесных укрывищах или глубоких подземельях судорожно метались по желтой коже книг перья полусумасшедших пророков, отчаянно пытавшихся втиснуть в замороченные рваные строчки всю ненависть к торжествующим пришельцам, принимая рожденные воспаленным воображением видения за великую истину, заставляя себя верить в собственный бред и заражая безумием соплеменников. И соплеменники шли в бой. Поднимались последние атаки, самые яростные, самые неистовые. Шли в бой с именами провидцев на устах и гибли в железном, удушающем захвате имперской пехоты. Легионы не знали и знать не хотели никаких заклятий, тем более проклятий. Зато они отлично умели ударять, как одна рука. Наступать и по ровному месту, давя врага стеной щитов, подобные в чем-то гномему Хирду. Драться и в лесу, и среди холмов, в узких горлах пещер, повсюду, где они настигали врага. Они знали, что раненых врагов надо не лечить, а добивать. Оказавшие сопротивление поселки или города сжигать дотла, с тем, чтобы потом маги дожгли даже сам пепел. Они не были ни особенно жестоки, ни особенно кровожадные. Просто в памяти каждого легионера, сколько бы ни минуло поколений, жил неизбывный ужас. Ужас, что передавался от отца к сыну и дальше к внуку с правнукам. Ужас перед тем, что погнало бесформенные людские толпы в отчаянную атаку на правильный строй лучников Дону, там, на берегу черепов. И потому они побеждали раз за разом. Случалось, их разбивали, когда Дону удавалось на время помириться с гномами. А эльфы переставали грызться с орками, старательно перечисляя все обиды за последние 3000 лет. Однако на месте расстрелянного из эльфийских луков, изрубленного гномими топорами, проткнутого эльфийскими копьями и разможженного орочьими палецами легиона тотчас появлялся новый. Выжившие становились легатами и центурионами. Они вели в бой новобранцев и никогда не попадались дважды на одну уловку. В знаменитой битве четырех под Арсинумом Хирт фронтальным ударом опрокинул центр имперской армии. Легкая пехота Дону, укрывшись за наскоро возведенными баррикадами, ливнем стрел вымела с поля атакующую конницу. Всадники эльфы совершили глубокий охват флангов, однако легионы не побежали. Там, где бился Хирт, Всевозрастающее ожесточение схватки привело к тому, что в ход пошли ножи, тела валились на тела, оружие гномов застревало в пробитых доспехах. Низкорослые воители не успевали меняться в строю. И в конце концов Хирт рухнул. Конные егеря императора сшиблись с эльфами и в горячей кавалерийской рубке остановили их прорыв. Резервный легион, выстроившись черепахой, под градом стрел Дону, прошел таки через смертное поле, втоптав лесных лучников в прах. Та битва не закончилась ничьей победой, лишь взаимным истреблением. Потери молодой тогда империи были куда больше, чем у ее противников. Однако она с легкостью могла менять одного за троих. Для старших рас губителен оказался даже такой размен. И власть взяла радуга. «Помни о радуге», не уставал повторять Тави ее учитель. «Не вздумай относиться к ней с пренебрежением. Оно погубило ни одного сильного мага. Да, ты одарена куда богаче их рядовых околитов и волшебников средней руки. Ты выстоишь в бою одна против трех или даже четырех противников. Ты с легкостью расправишься с одиночкой. Но не дай этим победам опьянить тебя. Только поднявшись высоко», учитель при этом всегда наставительно поднимал палец, «только обретя власть над собственным телом, обучившись искусству трансформации и сама пройдя через такую трансформу, сможешь ты соперничать с ними, а это очень-очень длинный путь». Она не сомневалась, но старый учитель пропал бесследно, и никакое магическое искусство не смогло отыскать и малейших его следов. Заночевали на постоялом дворе. Хитрый хозяин залихватски подмигнул Акциуму, мол, понятно. Понятно, старый развратник заарканил молоденькую. Но волшебник даже не повернул головы. «Нам надо поспать, Тави. Хотя в такую ночь спать-то как раз и не полагается. Радуга попытается отыскать нас. Нет ничего проще, если человек, особенно чародей, спит. Не знала? Такими премудростями твой учитель пренебрег? Как это похоже на чародея в Семицветье? Он тщательно запер дверь, хотя, по мнению Тави, хилая щеколда удержала бы разве что трехлетнего ребенка. «Нужно поспать», — сказал он снова и улыбнулся. Тави уже заметила, что ее спутнику особое удовольствие доставляли простые житейские радости. Еда, сон, беседа. «Завтра длинный переход. Мелин далек, а нам надо спешить. Не хотелось бы, чтобы козлоногие опередили нас из-за такой ерунды, как дальняя дорога». «Тогда почему бы не наплевать на осторожность?» – удивилась Тави. «Ты способен обращать околитов радуги в бегство одним только движением брови. Чего тебе бояться?» Акциум некоторое время печально смотрел на нее. Отчего-то Тави стало очень неуютно, словно она громко начала распевать на похоронах похабные куплеты. «Я боюсь, что защищаясь, мне придется убивать. А что в этом такого?»
«Радуга сейчас достаточно сильна, чтобы в случае необходимости встать лицом к лицу с козлоногими».
«Я не хочу ее ослаблять. И потому к тебе, Тави, просьба. Если у нас выйдет... нежелательная встреча, пожалуйста, удержи свою руку. Может статься, что нам пригодится даже радуга». «Это как?» – вспыхнула Тави. «Чтобы я миловала тех, что меня...» Она не закончила и залилась внезапным румянцем. «Козлоногие могут оказаться пострашнее радуги. Демоны из преисподней, да что им тут вообще нужно?» «Не знаю, но едва ли они решатся просто прогуляться. Я должен встретить их лицом к лицу. Тогда многое прояснится. А если оправдаются плохие ожидания?» «Вот тогда о распрях с радугой придется и забыть», — с некоторым сожалением сказал волшебник. «Ну вот уж нет», — скинулась Тави, — «я никогда...» «За себя ты уже отомстила», — остро взглянул чародей. «Насильники мертвы. А за моих родителей? А за погром? За тысячу таких же, как я, которым повезло меньше, и они оказались на кострах?» «Высокие и красивые слова, Тави», — серьезно сказал Акциум. «Есть верный признак неуверенности в собственной правоте». «А какими, дьявол, словами мне это надо называть?» — кошкой зашипела всерьез рассвирепевшая Тави. «Это что, милая благодарность или трагическая ошибка?» «Ни то и ни другое», — кивнул Акциум. Радуга всячески пыталась предотвратить неконтролируемое распространение чародейства. Я могу осуждать их методы, но не саму цель.
Как это так? Когда магические потоки, пронзающие мир, начинают дробиться на слишком частую сеть, каждый узелок, в которой маг, мир не ждет ничего хорошего.
Нарушение равновесия. Да плевала я на твое равновесие. Тави окончательно вышла из себя. На такое равновесие! Маг не может мыслить столь узкими категориями. Чем? Чем? Понятиями. Тави, быть магом – это отнюдь не только ловкое и быстрое плетение заклятий. Это много, много больше. Тави скривилась. Это ответственность, неподкупность и непредвзятость, словно не замечая ее гримаса, сказал Акциум. Твое возмущение мне понятно, когда-то и я был таким же. Только ты можешь в лучшем случае поджарить задницы паре другой околитов радуги. А я... Он осекся, быстро и раздраженно проведя пальцами от правого виска вниз по щеке. На коже остались алые полосы. Не люблю я говорить на такие темы. О былой силе и о прочем. Не жди демонстрации, Тави. Такие силы не приводятся в действие по прихоти, закончила за него Тави. Акциум, я не девочка. Знаю, что такое сила, знаю, что ее нельзя пускать в ход по пустякам. Я не голозадый дикарь с южных морей, которому нужны всякие фокусы, чтобы он уверовал в новых богов. Но все-таки... Все-таки, не выдержав, загремел Акциум. Так что Тави даже отшатнулась от неожиданности. «Никаких все-таки!» «Тави, я мог гасить и вновь зажигать звезды. Я мог рушить горы и воздвигать новые хребты. Я был!» Он внезапно замолк и уронил голову в ладони. Воцарилось неловкое молчание. «Ладно», — глухо сказал маг, не отводя рук от лица. «Нет смысла продолжать, Тави. Сегодня отдохнем, а завтра посмотрим, что можно сделать с твоим обучением». Куда нежнее, чем мать ребенка, Агата прижимала к себе деревянный меч. В самом сердце оставшегося после битвы магов хаоса на руинах башни Красного Арка. И ей сейчас ни до чего не было дела. Пальцы скользили по светло-коричневому клинку, по корявому сучке гарди, по эфесу, более напоминавшему древний древесный корень. И Мельсторн вернулся в руки народа Дану. И теперь все будет необычайно хорошо. Сознание заливал ровный золотисто-коричневый свет, в котором тонуло все окружающее. Агата ничего не видела и не слышала. Не видела развороченную, окруженную разрушенными домами площадь, не видела многочисленные трупы в алых плащах, что густо лежали в развалинах. Не видела и обугленные тела служителей Спасителя. Не видела вообще ничего. Пораженные смертельным ужасом обитатели Хвалина, те из них, кому повезло жить вдалеке от башни Арка, не высовывали на улицу даже носов. Руины молчали. Невдалеке от Агаты с грохотом отвалился камень. Появилась человеческая голова, немытая, всклокоченная, глаза болезненно щурятся от яркого света. Голова высунулась, повернулась в сторону Агаты и тотчас же спряталась, словно от испуга. Ее сменила другая, лысая. Обладатель ее оказался порешительней. В проеме показались плечи, обтянутые порванным и измазанным клоунским нарядом. Старый Кицум, кряхтя, выбирался на поверхность, за ним Троша, следом жонглер Нодлик, Эвелин, его жена, Таньша, Смердева, Еремей, заклинатель змей. И, наконец, последними вылезли Тук и Ток, братцы-акробатцы. Цирк господ Анфима и Анфима почти в полном составе. Не хватало лишь самих хозяев, да еще рабыни Данки по имени Агата. Какие силы сохранили их в подземельях рухнувшей башни? Какие силы помогли пробиться к поверхности? Магия слепа и страшна, но и она повинуется судьбе. Кицум обернулся. Выглядел старый клоун неважно, но держался бодро. Или очень старался создать такое впечатление. «Агатка!» — воскликнул он, словно встретив на ярмарке старую приятельницу. «И ты здесь?» «Ну, молодец, молодец! Вытащила-таки нас!» «Я сразу так и сказал!» «Вы, парни, носы не вешайте, Агатка нас вытащит!» «И вытащила!» «Ну, дай-ка хоть обниму тебя!» «О-о-о! И игрушку свою добыла!» «Вот и славно, вот и хорошо!» «Троша, помоги-ка мне!» «Кицум!»
«Кицум, кицум!» – жизнерадостно закивал клоун.
«Вставай, Агатка, пошли отсюда!» «Пошли, Сиамни, нечего тебе тут делать, надо ноги уносить!» «А ну, девки, быстро сюда! Да поклониться, поклониться-то не...» Однако ни Таньше, ни даже Эвелин приказывать не было нужды. Обе женщины низко, истово поклонились. «Агата, госпожа, ты уж прости нас! По злобе человеческой все сотворили. Простишь, госпожа Агата? Стыд-то, стыд-то какой!» – бессвязно бормотала Эвелин. Таньша просто молчала, порывисто схватила руку Агаты, прижала к мокрой от слез щеке. «Прости». «Ну, все? Идем, идем же, говорю, идем!» – торопил всех Кицум. Агата поднялась. Она до сих пор оставалась словно во сне. По сравнению с Эмильсторном, все остальное было мелочью. Что делать дальше, она подумает потом. Она дала себя поднять, дала увести с развалин. Сейчас весь мир вокруг нее сжался до размеров деревянного меча. На обезображенные останки хозяина ливня она даже не взглянула. И она не видела, как из-под камней с трудом выбралась невысокая тонкая фигурка, вся окровавленная и безволосая. На ощутимый толчок силы Агата просто не отреагировала. Эмильсторн поглотил все ее внимание, все без остатка. Израненная, оскальпированная девушка, в которой Агата не без удивления узнала бы Сильвию, пошатываясь спустилась по обломкам башни. Спотыкаясь на каждом шагу, она доплелась до обугленных остатков того, кто при жизни прозывался хозяин ливня. Брезгливо морщась, пошевелила прах носком сапога. И, нагнувшись, с усилием подняла исполинский, чуть ли не выше ее, самой черный меч. Застонав, попыталась взвалить оружие на плечо, но лишь всхлипнула от боли и чуть не растянулась на камнях. Невольно она согнулась. Залитое кровью лицо оказалось совсем-совсем низко над останками. Никто, кроме одного сокола, не весь откуда появившегося над городом, не видел, как глаза изувеченной девушки внезапно расширились. Трясущаяся рука потянулась достать из-под груды ломающихся черных костей овальную золотую пластинку размером с ладонь. Судя по налипшей на нее черной гаре, ее словно бы вживили в само тело погибшего. Пальцы Сильвии стиснули пластинку, подобно тому, как утопающий хватается заброшенный ему канат. Из сжавшегося кулака тотчас же потекла кровь. Девушка прошептала одно очень короткое слово, не то имя, не то... Однако этого не разобрал даже паривший в небе сокол.